пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Начинаем программу «Револьвер». Сегодня с вами я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Ну, сегодня я один буду вести нашу замечательную передачу. Поэтому пишите. Я сегодня у монитора буду стараться отвечать на ваши вопросы, замечания, комментарии, но желательно все-таки по обсуждаемым вопросам. Может быть, летом нам стоит провести какую-то передачу вопросов и ответов, когда можно будет спрашивать все, что хочешь, а я буду отвечать в таком блиц-режиме. Ну, надо подумать. Но, по крайней мере, сегодня не хотелось бы в такой формат уходить, хотя вот когда в прошлый раз я тоже был у монитора, там мы тему поднимали газомоторного топлива, и я сказал, что вернусь к этому сюжету. Вот сегодня подготовился и хотел бы поговорить на тему, что у нас все-таки происходит с газомоторным топливом, но начинать не с этого, конечно, начинать надо с более актуальных сюжетов. Да, кстати, контакты для обратной связи. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Ну и Телеграм, как самая популярная форма обратной связи. Наш бот, точнее, наш Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот». Пишите, дорогие друзья, буду читать. Буду читать. Вот уже пошли сообщения. Но давайте с самого все-таки важного начнем и свежего. Буквально в воскресенье завершилось заседание Министерского комитета ОПЕК+. Я предлагаю его решение разобрать, потому что все-таки один из важнейших вопросов и сюжетов в энергетике, он, конечно, связан со стоимостью российской нефти, ну и в целом со стоимостью нефти на мировом рынке. И в этом плане достаточно большое внимание было приковано к собранию министров в формате ОПЕК+. Опять же, это на Россию прямое имеет влияние с точки зрения уровней добычи, да и с точки зрения тех же самых цен. Ну, на самом деле, вы, наверное, знаете, что особых сенсаций не произошло, и никаких суперрадикальных решений ОПЕК+ не стал принимать. Добычные квоты сохранены до конца 2025 года, но на самом деле здесь тоже есть определенная путаница. Почему? Потому что помимо согласованных квот, страны-участники ОПЕК+, прошли уже несколько раундов так называемых самоограничений. И в них можно запутаться без подготовки, поэтому несколько слов для распутывания хотел бы сказать. То есть в этом плане надо, конечно, смотреть сейчас не только на уровень официальных квот. То есть если в предыдущие периоды, когда страны ОПЕК+, обсуждали квоты и брали на себя обязательства, главный вопрос был, как выполнить, там, есть ли риски невыполнения. Ну, вот хрестоматийный, можно сказать, пример, это вторая сделка ОПЕК+, весны 2020 года, как реакция на ковид, когда очень жесткие были ограничения по добыче введены, когда, вы помните, цена на нефть грохнулась. И тогда, вот смотря на цифры российских квот, мы сидели, вот как раз весна 2020 года, то есть, ну, примерно 4 года назад, и думали, впишется Россия в эту сделку, не впишется, потому что сокращение для нас добровольное было беспрецедентным. Теперь с точки зрения квот особых проблем нет. Напомню, что, собственно, квота России составляет и на 2024 год, ну и теперь на 2025 год 9 9,949 миллионов баррелей в сутки. Ну, то есть можно так для простоты сказать 10 миллионов баррелей в сутки. Сегодня Россия уже добывает менее 9,5 миллионов баррелей в сутки. И вообще, надо сказать, что наши обязательства предполагают, что мы должны выйти на уровень 8,979 миллионов баррелей в сутки уже в июне, то есть добывать порядка 9 миллионов баррелей нефти вот уже через 2 месяца, потому что это как раз и связано с новым раундом самоограничений, которые мы взяли на себя. Таким образом, про квоты, в принципе, уже можно, ну, не то чтобы забыть, но в этом плане уже не квоты делают поправку, а вот эти самые самоограничения, которые несколько ситуацию для анализа запутывают. Таким образом, оттолкнемся от цифры в 9 миллионов баррелей, на которые мы должны выйти. На самом деле, это серьезный вопрос для нас. Почему? Потому что добычу придется сокращать в мае и в июне. И я тоже напомню, что у нас были более сложные обязательства перед ОПЕК+. То есть не только добычные, но ограничение было на добычу и на экспорт. Вот теперь мы переходим в формат, опять же, более привычный, ограничений только на экспорт. Но в апреле, скажем, мы честно признали, что мы не выполнили полностью наши обязательства. Соответственно, надо в мае, в июне будет нагонять. Но самое главное, что в июне вот на 9 миллионов мы должны выйти. Это соответствует, кстати, уровню добычи Саудовской Аравии. Вот тут тоже интересная ситуация. Квота добычная у саудитов выше, 10,5. Примерно, ну, там 10,478, если быть точным, по 2024-2025 году. Но и самоограничения более серьезные. У нас получается, ну, грубо говоря, миллион самоограничений. У них 1,5 миллиона. Но был период, когда мы в 2023 году мы добывать могли больше, чем саудиты. То есть, по большому счету, мы здесь разменяли более высокую будущую квоту саудитов, потому что изначально мы много лет были в паритете с саудитами, то есть у нас были равные условия. Вот сейчас и на 2025 год у саудитов квота выше, примерно на 0,5 миллионов баррелей в сутки, но текущий уровень добычи должен быть одинаков с июня, а в 2023 году по большей части мы добывали больше, чем Саудовская Аравия. Ну и, собственно, для нас эти деньги были важнее, и в этом плане мы вот эту сделку совершили. То есть у нас была возможность в 2023 году и в начале 2024 года подобывать чуть больше. Ну, соответственно, мы разменяли это на более высокие обязательства саудитов в будущем. Ключевой вопрос, что будут делать саудиты с этими самоограничениями и согласятся ли они продолжать их на 1,5 миллиона баррелей, сохранят ли, собственно, вот эти высокие обязательства, потому что иначе зачем им. Тут ключевой вопрос, зачем им было выбивать себе более высокую квоту на 2025 год, если они ею не пользуются, а пока не пользуются. Ну, вот это вопрос. На самом деле, пока самоограничения продлены на третий квартал, то есть такая договоренность есть, но де-факто, судя по всему, все-таки до конца 2024 года они должны удержаться, потому что вот Россия в таких предварительных комментариях говорит, что мы рассчитываем в январе 2025 года выйти на уровень добычи 9,1 миллионов баррелей в сутки, потом 9,3. То есть такое небольшое повышение добычи мы планируем только на начало 2025 года. Соответственно, судя по всему, на полгода эти самоограничения будут действовать. Да, мера непростая, но вынужденная. На самом деле это меньше из зол. И в этом плане я согласен с теми решениями, которые вице-премьер Новак, отвечающий за сделку и в старом правительстве, и в новом правительстве, те решения, которые он в данной ситуации принимает, я считаю их абсолютно оправданными. И потому что, ну, главная все-таки задача, конечно, сейчас удерживать цену, хотя, еще раз повторю, для нефтяников это определенный стресс уйти ниже 9 миллионов баррелей в сутки. Да, это определенные сложности нам доставляет, но гораздо большие проблемы доставило бы нам падение цен на нефть, которое, скажем, мы наблюдали в первой половине 2023 года, что и привело, кстати, к необходимости вот выходить на режим самоограничений. Там было несколько раундов, как я уже сказал, но первый как раз начался еще в первой половине 2023 года. Поэтому, собственно, цены сейчас нужно держать. Ну и, кстати, вот это решение ОПЕК+, посмотрите на ситуацию с ценами, в общем-то, рынок прореагировал пока очень сдержанно. Цена падает, ну, не сильно, но падает. Уже с утра мы уже видим, там ниже 78 по Бренту фьючерсы идут. А все-таки на прошлой неделе у нас за 80 было. То есть в этом плане и вчера, и сегодня цены снижаются. То есть спекулянты восприняли это решение как слишком осторожное. Но, опять же, идти на дальнейшее ограничение добычи тоже проблемно. Это связано не только с тем, что нужно как-то добычу сокращать, и это тяжело в нашем случае, но есть и гораздо более серьезная проблема. Если мы в рамках ОПЕК+ идем на сокращение, другие страны, которые в ОПЕК+ не входят, этим сокращением пользуются, и возникает эффект безбилетника, когда они добычу наращивают. Но прежде всего, главная наша головная боль – это Соединенные Штаты Америки, которые сегодня создают нам основные проблемы, замещая, по большому счету, и нас, и другие государства ОПЕК+, пытаясь заместить на внешних рынках, потому что добыча в Соединенных Штатах растет. Но есть и другие страны, там Гайана, в этом плане не случайно Венесуэла претендует на ряд морских территорий. И Гайаны, Гайана очень динамично растущая по добыче нефти страна. Ну, Бразилия, Канада. В этом плане есть кому за нас нефть подобывать. И в этом плане ОПЕК+ тоже сдерживается, сдерживается вот этой ситуацией, когда уйдешь, а на твое место уже желающие находятся. Поэтому вот, собственно, такого рода решения были приняты, довольно консервативные. Там несколько изменилось в сторону роста квота Объединенных Арабских Эмиратов, если мы про квоты говорим. Но там Ангола, напомню, вышла из состава ОПЕК+, и, собственно, ее квоту Эмиратам передали. Здесь как раз никаких сложных как бы решений как раз по квотам не было. Вот. Таким образом, все-таки мы видим, что цена по Бренту ушла все равно ниже 80. Тут много различных спекуляций на тему, что дальше будет с нефтью, и указывается на возможность сокращения спроса в Китае, на низкий относительно экономический рост. Но я думаю, что главный фактор, конечно, заключается в приближающихся выборах в Соединенных Штатах, потому что действующей администрации не нужен дорогой бензин, и она будет всячески цены на нефть сдерживать любыми способами. Так что здесь, в общем-то, нам нужно готовиться к тому, что каких-то фантастических цен во втором полугодии на нефть мы не увидим. Дисконты, конечно, нашу нефть тоже по-прежнему сохраняются в диапазоне $16-18 за баррель. Ну, так что вот, собственно, можете при помощи этой нехитрой математики рассчитывать стоимость российской нефти Urals. Ну, кстати, и Минфин России тоже понимает, что, возможно, предстоит определенное сокращение бюджетных доходов, но в этом плане, еще раз говорю, нет здесь ничего катастрофического, но, тем не менее, любопытно, что вчера как раз были внесены поправки в бюджет, там увеличен был бюджетный дефицит, на что многие обратили внимание, но мало кто обратил внимание на то, что сокращены планируемые нефтегазовые доходы. Потому что вообще изначально они были на уровне 1,5 по максимальной планке на 2024 год. Мы с вами эту тему постоянно мониторим. Напомню, что нефтегазовые доходы за 4 первых месяца превысили 4 триллиона. То есть в этом плане темп был триллион в месяц. Ну, я надеялся, что Минфин опубликует данные свежие по бюджетным доходам. за май, но на вчерашний вечер не было цифр. Но вот поэтому апеллируем прогнозам. Прогноз предполагает сокращение примерно на 520 миллиардов ожиданий от годовых доходов. То есть теперь Минфин рассчитывает выйти на цифру 10,98 триллионов рублей. Это рентные сырьевые сборы с нефтегазового комплекса. На самом деле очень высокий показатель, очень серьезный результат. Посмотрим, насколько отрасль с такой нагрузка исправится. Но, опять же, я надеюсь, что Минфин не прекратит публикацию статистики по нефтегазовым доходам. Как это произошло в случае с стоимостью, прошу прощения, не со стоимостью, а с объемом производства нефтепродуктов. Тоже такая тема волнующая. Собственно, сколько будет стоить бензин и дизель, но это и связано, естественно, и с объемом производства бензина и дизеля. Так вот, собственно, на прошлой неделе правительство приняло решение прекратить публикацию статистики по объему производства нефтепродуктов в России, объяснив это геополитической ситуацией. Ну, я сразу скажу, я принципиальный противник закрытия данных, ни к чему хорошему это не приведет, наоборот, это только повышает нашу нервозность. Почему? Потому что в мае цифры публиковались, и мы видели, что в конце мая уровень производства бензина в России, да и дизеля тоже, был самым низким за 2024 год. Но я тоже разъяснял, что в этом нет какой-то драмы. Почему? Потому что все равно уровень производства был достаточен для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, и Минэнерго дает статистику поставок на внутренний рынок, она заметно выше, чем на аналогичный уровень прошлого года. Так, собственно, и зачем тогда статистику закрывать по производству? Конечно, это добавляет нам волнений, но все-таки пока с точки зрения ситуации с ценами, с точки зрения ситуации с насыщением внутреннего рынка, пока, в общем-то, эта тревожность, к счастью, в какие-то реально ощущаемые проблемы не выливается. То есть я не вижу пока, к счастью, каких-то свидетельств начинающихся сложностей на внутреннем рынке. Опять же напомню, что совсем недавно правительство отменило на короткий период запрет на экспорт бензина, поскольку у нас примерно 10% по прошлому году от произведенного бензина экспортировалось. Соответственно, вот это тот лак, на который может внутреннее производство упасть, чтобы не создавать проблем с ценами. Но пока не закрыли ценовую статистику, давайте я тогда ее назову. Правда, она по 27 мая, завтра, в среду обычно, Росстат публикует цифры по последней неделе, соответственно, по 3 июня завтра узнаем цены, вот как цены, как на ценах сказался запрет на публикацию статистики. Но по бензину с начала года рост 1,6%, по дизелю 0,8%, на самом деле пока от инфляции нефтепродукты отстают. Это заметно, и это видно. Инфляция остается в России, к сожалению, по-прежнему очень высокой. Опять же, ждем решения Банка России по ключевой ставке. В этой связи уже совсем скоро оно будет принято. Но вот все-таки, опять же, вернусь к вопросу о запрете цифр. На самом деле, когда российское правительство отказывается публиковать статистику, оно на самом деле дает возможность своим оппонентам, в том числе и внешним, спекулировать цифрами, которые все равно будут публиковаться. Вот та же самая ситуация с производством нефти. Мы ее сразу заблокировали, и официально статистики по производству нефти, да и газа тоже, не публикуются. Ну и к чему это приводит? К тому, что Bloomberg, Reuters, ОПЕК, кстати, регулярно сообщают свою версию о том, сколько Россия добывает нефти. Ну, ОПЕК регулярно мониторинги публикует, там все эти цифры есть. И что? То есть мы официально молчим, но за нас эти циферки дают, а правительство не реагирует на эту ситуацию. Получается, что мы просто уходим из повестки и даем возможность, в том числе и не только партнерам, вот ОПЕК плюс наши партнеры, но ОПЕК публикует данные, но и нашим оппонентам, поскольку вы сами цифры не называете, за вас их с удовольствием назовет Bloomberg, а потом вы вынуждены будете там объяснять, там, правильные они или неправильные. И то же самое будет с производством бензина. Напомню, что после атак дронов в начале 2024 года огромное количество было спекуляций на тему, что в России рухнуло производство бензина, и скоро на рынке начнется коллапс. Так вот, собственно, вооружившись статистикой Росстата, я в том числе и в этой студии пытался объяснить, что никакой катастрофы не происходит, и нефтяники ситуацию держат. Но вот теперь, собственно, из-под меня статистическую табуретку выбивают. Очень жаль, очень жаль. Ну что ж, поэтому будем ориентироваться на цены, которые нам пока еще дают. Вот правда, ну я планировал в перерыве прочитать ваши вопросы, на них ответить. Ну, собственно, вот вижу, что спрашивает радиослушатель АК, почему тогда цены на АЗС выросли? Ну, в смысле выросли? Как, почему? Нет, они выросли, но я же сказал, на 1,6% по бензину с начала года. С начала года. Конечно, уважаемые радиослушатели, я многократно говорил, что цены, конечно, расти будут. И это очевидно. Почему? Потому что экспортная альтернатива существенно выгодней внутреннего рынка. Поэтому, когда начинается рост цен, а он был в 2024 году, рост мировых цен, конечно, это приводит к тому, что экспортная альтернатива становится еще более выгодной, и понятно, что здесь обойтись без роста цен на внутреннем рынке не получается. Даже несмотря на механизм демпфера. Даже несмотря на механизм демпфера, мы многократно его обсуждали, но вот сейчас, ну, все равно там получается 6-8 тысяч с тонны бензина, потери у нефтяников в случае поставок на внутренний рынок вместо экспорта, даже с демпферными выплатами. Вот, хотя демпфер – это важный инструмент, но, тем не менее, издержек нефтяников он не покрывает. Еще раз говорю, мы рассуждаем исключительно в терминах экономической выгоды. Я понимаю прекрасно, что есть и ответственность социальная, и необходимость насытить внутренний рынок, поэтому правительство наблюдает за этим и принимает зачастую жесткие регуляторные решения, как в случае с запретом на экспорт бензина. Но, опять же, не будем забывать, что здесь нефтяники определенные издержки несут. Ну и вот, кстати, нефтяные компании обращались в правительство с рядом предложений, например, по изменение условий выплаты обратного акциза, это тоже важная мера стимулирования развития переработки в России. Напомню, что было такое соглашение между государством и нефтяниками, что если нефтяники вкладывают деньги в модернизацию перерабатывающих мощностей, государство часть инвестиций компенсирует этот механизм обратного акциза. Нефтяники просили пересмотреть условия, но, опять же, в контексте атак дронов, налоговые нагрузки, ситуации с проблемами с экспортом. Но пока правительство отказалось это сделать, хотя, на мой взгляд, эти предложения обоснованы, вот, потому что, опять же, мы видим, что атаки дронов продолжаются, полностью отрасль не защищена. Было бы неплохо поддержать инвестиционные усилия нефтяников с точки зрения роста вложений в переработку. Ну, давайте на этом прервемся, послушаем интереснейшие новости, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Револьвер» продолжается. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Кстати, спрашивают, что с Евгенией Волгиной. Да все в порядке. Скоро Евгения вернется в эфир, так что не переживайте. Спасибо, тем не менее, за то, что вы неравнодушны. Вопросы некоторые прокомментирую. Вот любопытно, радиослушатель Адам говорит о том, что цена не может упасть, потому что Саудиарамка выходит на доп-эмиссию, и ее акции должны пойти вверх. А радиослушатель с ником Дмитрий МСК спрашивает, а почему акции Саудиарамка, BP и других мировых нефтяников падают, а российских нефтяников растут? Вот видите, Адам считает, что акции Саудиарамка вырастут, а Дмитрий спрашивает, почему же они падают. Ну, действительно, в общем-то, акции многих крупных мейджоров нефтяных сейчас находятся в медвежьем тренде. Что касается логики Адама на тему, что вот саудиты затеяли эмиссию, и зачем же им цены опускать, Адам, я и не говорил, что саудиты собираются цену опускать, но просто если бы они хотели ее резко нарастить, надо было сейчас сокращать квоты, но это довольно опасная история, собственно, я об этом в первой части говорил, и поэтому ни мы, ни саудиты сейчас не хотим слишком серьезного сокращения, потому что наше место на рынке просто будет занято безбилетниками, которые отказываются участвовать в, вот, собственно, в квотировании и лимитировании добычи. И это прежде всего Соединенные Штаты Америки. Что касается вопроса, собственно, что происходит с российским сектором, ну, на самом деле, мы же тоже понимаем, Дмитрий, что есть глобальные тенденции. Вот сейчас цена на нефть сокращается, и, конечно, это сказывается на стоимости западных компаний, ну и не только западных, но все-таки российская нефтянка сейчас живет в чем-то своей фондовой жизнью, и в этом плане глобальные тенденции, безусловно, на ней отражаются, но мы видим не совсем линейно, потому что у нас тут тоже есть определенные моменты, связанные там с уровнем дисконта. Скажем, могут быть такие ситуации, они, кстати, были, когда, например, мировая цена... То есть, например, вот сокращается у вас уровень дисконта. Был период очень хороший в 23-м году, когда у нас дисконты падали. И когда у вас падает дисконт, в принципе, вы можете себе позволить спокойно наблюдать за сокращением мировой цены на Brent, например. Ну, сейчас, правда, уровень дисконта, как я уже сказал, он стабилен на уровне где-то $16-18 за баррель, но пока, в общем-то, отчетность, которую публикуют нефтяники, вот, скажем, Роснефть на прошлой неделе опубликовалась, она, в общем-то, неплохая по сравнению с прошлым годом, так просто хорошая. Вот, и несмотря на налоговое давление, несмотря на то, что, собственно, нефтяная индустрия остается главным наполнителем российского бюджета. И, кстати, вот в поправках, о которых я говорил, к бюджету, там тоже интересно, что прогноз общий по рентным сборам с нефтегаза сокращен Минфином, а прогноз, скажем, по НДПИ на нефть, он увеличен. Ну, правда, по НДД немножко сокращен. Ну, посмотрим, что будет дальше. Поэтому, собственно, пока отрасль удар держит. И, ну, это сказывается на стоимости акций. По бензину, ну, конечно, тут много, опять же, комментариев, вопросов. Опять же, вот некоторые радиослушатели рассказывают, насколько подорожал бензин в их регионе. Так, собственно, дорогие друзья, я же и не говорю, что цена на бензин сокращается. Более того, я всегда честен с вами и говорю о том, что, на самом деле, ожидать, ну, неважно, сколько будет стоить, на самом деле, нефть на мировом рынке, ожидать снижения стоимости цен на бензин или дизель в России, ну, очевидно, что не приходится. Поэтому, на самом деле, отрасль берет на себя социальное обязательство расти ниже инфляции. И В 2024 году это обязательство выполняется. Инфляция, конечно, одна из проблемных зон в России, но, опять же, вы поймите, невозможно решать все задачи. И бюджет наполнять, и цены на бензин снижать. Да, ну вот уже шуточки, естественно, насчет, там, известные шутки. Нефть растет, бензин растет, нефть падает, бензин дорожает. То есть в любом случае бензин дорожает. Опять же, действительно, вот можно над этим смеяться, но объяснение этому есть и в случае удорожания нефти, и в случае удешевления нефти. Так что можно, конечно, апеллировать к народному чувству юмора, но вот цифры объясняют эту ситуацию, нравится нам это или не нравится. Ну, кстати, хороший повод, все-таки время есть еще перейти, как я уже сказал, к домашнему заданию. В одном из эфиров разгорелся у нас такой разговор на тему газомоторного топлива, и я обещал к этому сюжету вернуться. Кстати, Руслан Николаевич вот сейчас написал, радиослушатель: у кого это дорожает бензин, не понимаю. В Подмосковье 10 лет не замечаю серьезного роста. Ну, на копейки. Но у нас самый дешевый бензин. Хватит ныть, товарищи. Это радиослушатель Руслан Николаевич пишет. Ну, Руслан Николаевич, ну, честно говоря, рост есть и в Подмосковье, но в целом и не самый дешевый у нас бензин. Есть страны и подешевле. Но, опять же, эти страны скорее доказывают справедливость наших с вами рассуждений. Я имею в виду, там, в Венесуэле очень дешевый бензин, в Иране дешевый бензин. Но на самом деле мы понимаем, что это отражение не экономического благополучия, а скорее экономических проблем. Да, может государство и в России позволить себе там, ну, элементарно можно резко увеличить демпфер и снизить цены на бензин. Но бюджет начнет пустеть, соответственно, там те же социальные расходы, оборонные расходы, не с чего будет финансировать. То есть тут математика предельно простая, но в целом, опять же, я понимаю, что эта позиция крайне непопулярна, говорить о том, что стоимость бензина не самая большая у нас проблема, но, тем не менее, вот спасибо Руслану Николаевичу за этот комментарий. Майкл пишет, Нилс, Майкл, в Иране грязный бензин. Ну, опять же, тут вопрос не в качестве переработки. Там действительно есть определенные сложности с собственными перерабатывающими заводами. Иран 79-го года под санкциями находится. Кстати, наши нефтяники ремонты проводят, несмотря на атаки дронов, несмотря на то, что небо над НПЗ так, в общем-то, и не закрыли полностью, несмотря на то, что оборудование импортное и все под санкциями, тем не менее, ремонты идут, и я все-таки надеюсь, что правительство поддержит отрасль с точки зрения обратного акциза, мы этой темы касались. Так вот, собственно, по газомоторке, поскольку вот я подготовился сегодня и хотел бы несколько слов об этом сказать. Действительно, на самом деле, цифры печальные. Я посмотрел вот общий объем у нас автомобилей на газомоторном топливе. На самом деле, получается, что не более 4% у нас сейчас машин на газомоторном топливе, причем на метане меньше 1%. Ну, собственно, у нас газомоторка и пропан-бутан, считается, если мы говорим про газовое топливо, пропан-бутан гораздо более популярен. СУГи, так называемые, сжиженные углеродные газы, тем более они попали под санкции. И метан менее охотно применяется у нас. Но вот что меня поразило, когда я начал смотреть статистику, то, что у нас по прошлому году просто провал идет по переводу автомобилей на газ. То есть есть, конечно, случаи перевода, но по прошлому году 14 тысяч всего автомобилей переведено на газ, при том, что в 2022 году было 35 тысяч. То есть двукратное падение темпов. И это, конечно, удивительно в том плане, что, вот опять же, радиослушатели, которые жалуются на цены. Понятно, что Руслан Николаевич, он не будет свою машину переводить на метан, вот ему цены нравятся, но вот те, кто мне пишут активно насчет того, что цены ужасны, там выросли, вот кто-то пишет там на 3 рубля, Но опять же, уточняйте регион, где на 3 рубля и за какой период времени выросли они на 3 рубля. Здесь тоже очень важное замечание. Так вот, собственно, я к чему говорю? Потому что посмотрите, например, цены на пропан-бутан. Они заметно сократились в последнее время. То есть цены на суги в России очень сильно упали. Это просто факт. И опять же, вот простой способ. Простой способ экономить на топливе. Переводить автомобили на газ. Но тут, и причем что удивительно, что у нас ведь это целая программа государственная. О ней мало говорят. На самом-то деле. Ну, то есть она есть, но тем не менее, вот я об этом буду говорить сейчас. Напоминаю, что у нас в стране существует программа субсидирования перевода автомобилей на газ. И на самом деле программа-то очень неплохая с точки зрения математики. С 30% до 60% кэшбэка, компенсации правительство не так давно увеличило. То есть 60% затрат по переводу на газ вам будет возвращено со стороны государства. «Газпром», газомоторное топливо, дочерняя компания «Газпрома», «Газпром ГМТ» еще 30% покрывает этих затрат. Таким образом, реально 90% затрат на перевод на газ вы можете покрыть. То есть 10% ваши будут расходы. Ну, есть ограничения. Два основных ограничения. Не переводятся дизельные машины. Вот один из радиослушателей постоянных, Сергей, пишет, что продал он дизельную машину. Ну, сочувствую, потому что дизель все-таки вот в этом году дорожает не так сильно. Посмотрим, что в конце года будет. Мы помним, что в прошлом году в конце все было наоборот. Но, собственно, дизель... А в плане, правда, сказал сочувствую, но наоборот, можно сказать, что... Хотел сказать, что можно было бы на газомоторку перевести. Нет, наоборот, как раз. Дизель не попадает под эту программу. То есть государство субсидирует только перевод бензиновых машин. Бензиновые машины. И второе, только на метан. Только на метан. То есть на суги вы не перейдете по субсидии. По субсидиям только поддерживаются метановые двигатели. Ну, вы знаете, там, собственно, метан – это может быть и компримированный газ, сжатый газ. Ну, более современным является СПГ, сжиженный природный газ. Таким образом, пока, как я уже сказал, меньше процента у нас на метане ездит, и вы видите, на мой взгляд, такие катастрофические цифры с точки зрения перехода на газ. Хотя, еще раз говорю, ценник будет совершенно другим. Почему не происходит перехода на метан? Ну, есть очевидные причины. Я думаю, что есть определенный страх перед газом. Опять же, перевод, да, там требует каких-то технических вмешательств. Есть определенный страх, что это небезопасная история. Второй момент, все-таки больше места занимает оборудование, но на самом деле я думаю, что не эти причины основные. Все-таки если цены бы кусались по-настоящему, вот тут радиослушатели уже начинают иронизировать на тему Руслана Николаевича, который поддержал на самом деле мою позицию, может быть, даже в более радикальном варианте. Так вот, собственно, если бы цены по-настоящему кусались, вот мы знаем некоторые постсоветские страны, например, Армения. Вот посмотрите, там же просто массовый был переход на газомоторку. Все переводили автомобили на газ, потому что цены были основным аргументом. У нас цены пока аргументом не являются. Но я думаю, что все-таки главная проблема не то, что там есть техническая опасность, не то, что много места занимает оборудование, не то, что цены кусаются, но не так сильно, чтобы вот изучить эту тему, вот эту госпрограмму, понять, где получить эту субсидию. Я думаю, что главная проблема является пока это дефицит заправочных станций. метановых заправочных станций. Ну, собственно, это известная проблема курицы и яйца. Вот что надо развивать вначале? Производство газовых машин или же заправок? Но я лично считаю, что для России это очень перспективная тема. Вот опять же, с точки зрения ситуации с экспортом газа, всем известной у «Газпрома», нет другого пути, как искать варианты роста спроса на внутреннем рынке. И, кстати, нефтяники-то не будут против. То есть, если вы начнете переводить машины на газ, я уже говорил о том, что дайте нефтяникам возможность экспортировать нефть и нефтепродукты, и они ее воспользуются. Несмотря на санкции, несмотря ни на что, у нас есть по-прежнему ниши. Есть по-прежнему ниши для экспорта. Поэтому, ради бога, забирайте часть рынка, переводите на газ. Не думайте, что нефтяники сопротивляются этому, чтобы там не дать конкуренту на рынок прийти. Нефтяники этот товар вывезут на внешние рынки и там его продадут. Вот вопрос все-таки. Надо, конечно, развивать инфраструктуру. И я считаю, что все-таки газомоторное топливо – это перспективная история. По крайней мере, гораздо более перспективная, чем там, история, скажем, с водородным топливом, которые не утихают. Но вот буквально вчера прочитал и порадовался, что наше правительство все-таки отказалось там вводить субсидии на водородные двигатели. Очень правильно сделало, потому что, ну, это смешно, честно говоря. Давайте субсидировать производство водорода. Там нет ни экономики, ни смысла. Опять же, давайте будем следовать модным каким-то хайповым сюжетом. Ну, кстати, опять же, я вот пока разъяснял, радиослушатели пишут, значит, езда на бомбе, Иван пишет, дядя Лёша пишет, газовое оборудование очень много места занимает. Дядя Лёша, Иван, ну вот я как раз говорил, а вы писали. Я и сказал, что здесь есть определенное отражение наших страхов, вот, Иван, ну и много, вы знаете, случаев печальных взрывов автомобилей в России на газомоторном топливе, когда вы говорите, что это езда на бомбе. Поэтому здесь есть отражение страхов. И опять же, конечно, когда мы говорим про переделку, одна история, но если речь пойдет о производстве новых машин на газовом оборудовании, ну, безусловно, эти проблемы можно устранить. И, кстати, насчет водорода. Вот тоже вопрос. Вот водород-то как раз может быть в большей степени езда на бомбе, нежели в случае с газомоторным топливом. Поэтому здесь все-таки, на мой взгляд, перспективы есть. Надо создавать заправки. Опять же, вопрос: кто будет это делать? И вот я сказал про курицу и яйцо. Соответственно, производители машин говорят: ну, стройте заправочные станции, будем тогда делать эти автомобили, потому что они не видят заправок, значит, думают, ну, и зачем нам производить газомоторные машины, если спроса на них не будет, потому что нет заправок. Производители заправок, инвесторы, соответственно, думают, ну, а зачем нам инвестировать в метановые станции, если никто не производит новых машин, или вот, опять же, мы находимся в плену стереотипов, а никто с этими стереотипами не борется. По большому счету. Вот, про газификацию мы активно говорим, а вот про свойства метана говорим не так активно. Ну, собственно, вот тут как раз пошла дискуссия активно, чего делать с газовым топливом. По большей части согласен с вами, дорогие друзья. И, кстати, есть еще, на самом деле, более очевидные вещи. Мы говорим, естественно, про наш с вами транспорт, автотранспорт, то есть частное владение. Есть же еще сельхозмашины. Вот, опять же, каждую посевную, уборочную мы все время говорим про проблему дизеля, про цены. Аграрии кричат: да ой-ой-ой-ой, да что ж вы делаете? Вот в прошлом году, тоже хрестоматийной осенью, была ситуация с дизелем. Вполне можно на газомоторное топливо переводить. И здесь, я думаю, что государство могло бы эти проекты как раз поддержать. Тем более, кстати, это и экологично. Опять же, это и экологично, и это, мне кажется, вот как раз правильный подход к экологии, когда мы переходим на газомоторное топливо. Ну, кстати, экологией, вот несколько минут у нас остается, я бы хотел завершить нашу передачу. Это одна из любимых, в общем-то, один из любимых сюжетов наших. Ну, на самом деле, хотел бы вас всех поздравить с наступающим великим праздником, Днем эколога. 5 июня в России празднуется День эколога, а в мире празднуется Всемирный день защиты окружающей среды. Так вот, собственно, поздравляя нас всех, без иронии, кстати, с Днем эколога, я хотел бы воспользоваться этим праздником и напомнить свой ключевой в этом направлении тезис, что, потому что многие, когда я выступаю за традиционное топливо, за углеводороды, многие считают, что я такой динозавр, который предлагает забыть об экологии в пользу экономического роста. Ничего подобного. Я как раз предлагаю совершенно другое. Я как раз предлагаю заняться экологией вместо борьбы за климат. Вот, кстати, когда начинал только передачу, там говорил, пишите вопросы, один из вопросов был, а где Грета? Где Грета? Ну, Грета, как вы знаете, сейчас по митингам ходит против Израиля, выступает, за что ее арестовывают. И задерживают, ну, скорее, задерживают, не арестовывают, потому что теперь уже девочка Грета не нужна мейнстриму, потому что она что-то перепутала. Вместо того, чтобы бороться с нефтью, она борется с Израилем. Западные государства на это смотрят по-другому. Ну, это просто вот вспомнил, что такой вопрос был. Так вот, собственно, мой тезис очень простой. Нам надо бороться за экологию, это очевидно. У нас огромное количество экологических проблем на местах в России. Вместо того, чтобы бороться за климат. А нам все время предлагают, да забудьте про экологию, давайте бороться за климат. Вот сегодня с утра открываю одну из ведущих деловых газет в России. Там пафосная статья вот как раз на эту тему. Какая-то женщина, считающая себя экспертом, говорит... Очевидно, что тема климата номер один. Кому очевидно? Мне не очевидно, совершенно не очевидно. И, кстати, российским гражданам хотел бы сообщить вот таким экспертам, это совершенно не очевидно. Вот на самом деле, по нашей просьбе, фонд «Общественное мнение» провел опрос не так давно россиян как раз на тему отношения к вопросам климата и экологии. Ну, результаты скоро будут опубликованы, поэтому я цифры называть не буду, но главный итог скажу. Россиян очень волнует проблема экологии. Она действительно одна из топовых вообще в списке всех сюжетов. Вот, когда спрашивают, да что вас волнует вообще в целом? Экология в топе, но не климат. И когда людей спрашивают, а что вас вот на тему экологии больше всего волнует? Что волнует россиян? Волнуют свалки, волнует грязная вода, загрязнение воды, волнует грязный воздух. Тема климата россиян, даже вот в списке экологических сюжетов, она находится далеко-далеко позади. И я с россиянами абсолютно согласен, потому что у нас огромное количество экологических проблем на местах. А нам говорят, а давайте вот за климат бороться. Слушайте, вы посмотрите объем эмиссии парниковых газов Соединенными Штатами, Китаем, Европейским Союзом. Почему мы должны за это бороться? А, кстати, государство нам говорит, а давайте введем плату за углерод. Вот сейчас опять модный сюжет. Зачем нам вводить плату за углерод? А это будет полезно с точки зрения борьбы за климат. Нет, дорогие друзья, не нужна нам плата за углерод. Вместо борьбы за климат, давайте за экологию. Бороться – это действительно болезненная тема, и это важная история. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.